18 часов 7 минут, вторник, март, день 15-й. В студии Дарья Кноре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Как приятно, едешь с работы, а вдруг светло, пишет Дзянис. Пищик находит позитив в жизни. Какой хороший человек. Ты находишь, Дарья, позитив?
В пробках нет.
В чем-то хотя бы.
Да, конечно.
Ты, Дарья, ты находишь позитив? В этих адских пробках? Нет! Кстати, по поводу пробок, я скажу, вы не умеете ездить, ваши руки растут не из тех мест, у некоторых, некоторые, конечно, умеют. 6 баллов уже сейчас в Москве, я ехал на работу, я чуть не сдох в ваших пробках.
И я,
серьезно,
и я.
Вы, не умеющие ездить бабенки, которые выезжают только по весне и к лету ближе, убирайтесь вон с дороги, вы задолбали с вами, невозможно ездить, невозможно! Пожалуйста, не делайте этого. Пусть вас возят ваши мужики. Вот все люди, которые не способны ездить зимой по дороге, вот не способны они. И летом не выезжайте, пожалуйста, на дорогу. Горите вы в аду, как невозможно с вами жить. Это катастрофа. Вы не можете перестроиться. Вы не можете включить нормально поворотник. Вы не можете нормально тронуться. Вы спите на перекрестке на любом. Вы ничего не можете! Ваши руки растут из задницы! Простите, пожалуйста, что я это сказал! Но вы не способны управлять даже тележкой! Тележкой в каком-нибудь Ашане! Какая вам тачка? Слезьте с нее! Прекратите это делать с нами! Невозможно жить! Абсолютно. А всем остальным добрый вечер, дорогие друзья! Как я рад вас здесь всех слышать! Эх, соскучился по вам, братья и сестры! Вот еще какие-то... Непонятно их ходят тут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, дорогие друзья, я все-таки хотел бы поговорить об одной важной вещи. Дайте мне сюда мышку. Вывод наших войск из Сирии. Не всех. Ты можешь им сказать, что меня заткнулись там, пожалуйста, Даша? Потому что я их слышу даже в своих наушниках. Скажи, пожалуйста, скажи этим людям, которые ходят мимо, что меня заткнулись, пожалуйста. Спасибо большое, Дарья. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, да и друзья, кто что думает по поводу вывода наших войск из Сирии? Это очень важно. Это очень важно, потому что множество экспертов оценивают это с позитивной стороны. Множество экспертов оценивает это с негативной стороны. Поэтому для меня лично важно понять, что в этом хорошего, а что в этом может быть плохого. Ну и как вы, самое главное, оцениваете вывод наших войск из Сирии? Не всех, потому что некий контингент, он все-таки остается там, насколько я понимаю. И я это делаю вывод... Исходя из тех новостей, которые я прочитал. Но по большей части все-таки наш контингент военный выводится из Сирии. Вот. Я бы хотел понять, хорошо это или плохо. Сам для себя определиться. Давайте для начала проголосуем. 134-21-35. Это хорошо. Это вовремя. Мы правильно сейчас выводим... Ну, вывели уже, можно сказать, да? Вот, ну, то есть подписаны бумаги. Да. Выводим наши войска из Сирии. Вовремя, своевременное, правильное, хорошее решение. Со всех сторон это позитивно для нас. 134-21-35. 134-21-36. Зря выводим, нужно было еще остаться. Все-таки есть еще какие-то цели недоработанные, недорешенные, которые мы должны были решить. Ну, не мы лично, наша армия. 134-21-36, в таком случае вы набираете. 134-21-35, вовремя, правильно вышли, все сделали красиво. Дальше пускай работают дипломаты. Россия привнесла там перемирие, заставила стороны говорить друг с другом. Все эти женевские переговоры, всем это все известно. Вот. А теперь, в общем-то, дело дипломатов дальше. 134-21-35, правильно, вовремя выходим. 134-21-36, вы раздосадованы тем, что наши войска выводятся из Сирии. Вы считаете это неправильным, вы видите в этом больше минусов, чем плюсов. Пожалуйста, 134-21-36. В таком случае вы набираете. Так, что еще? Россия занимается фрикциями, вводит и выводит войска. Ну, кроме того, что вы подумали, что это остроумно, Михаил, что еще ваше сообщение несет? Ну, то есть, что еще? Кроме того, что вы думали, что это будет дико смешно, мы здесь надорвем животы, мы сейчас вот здесь до слез будем разбивать лбы об стол, как это все смешно у вас получилось, насколько вы метафоричны, да? Какой у вас язык? Вы прямо Гулливера можете писать второй раз. Вот. Кроме этого, какое сообщение? Вот смысл-то какой? Месседж, как говорят, да, послание смысловое, оно какое в вашем сообщении? Объясните, пожалуйста, да? Я что-то вас, ну, не понимаю. Давайте вживую говорить, так проще, потому что через смс-ки всего не скажешь. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир меня зовут.
Да.
Ну, я думаю, что мы основных целей добились, и победа осталась за нами. Угу. Наш великий президент Владимир Путин наконец-то поговорил с Обамой. В принципе, можно теперь из Сирии уходить.
Угу. И что? А у нас была цель поговорить с Обамой?
Конечно, заставить Барака Хусейновича взять трубку. Вот вчера мы этого добились.
Да, я понял.
Можно нас всех поздравить.
Понял. Спасибо большое. Значит, наша цель была, цель наших войск, цель военной операции в Сирии, заставить с нами говорить Обаме.
Я так поняла, что это сарказм.
Нет, это не сарказм. И я тебе больше скажу, многие эксперты именно так и думают, так и говорят, что да, это была наша цель, что борьба с терроризмом, там, влияние на Ближний Восток, все что угодно, это все вообще никакого значения не имело для нас. Наша цель была выйти из мировой изоляции, ну, то есть чтобы с нашим лидером начали говорить.
Да.
И типа эта цель достигнута, и поэтому все замечательно. А те цели, которые ставились для общественности, ну, так скажем, назывались, там, борьба с терроризмом, исламское государство
победа
поступает...
Победа на ДГ, да.
Да, поступает к границам Российской Федерации, это на самом деле никакие не цели, это все чушь собачья, и вообще никого это не парит.
Угу.
Ну, вот. Есть такие оценки. То есть вы считаете, что мы целей достигли? Я понял, спасибо большое. Если действительно была такая цель... Если цель была заставить говорить с нами Соединенные Штаты, если цель была показать, что Россия наряду, да, с Соединенными Штатами наравне решает вопросы, то эта цель, да, достигнута. Если цель была уничтожить всех террористов, победить все плохое ради всего хорошего, на мой взгляд, пока эта цель не достигнута. Тем не менее, бомбардировки-то не прекратятся, они будут продолжаться. И наши войска там будут работать. Вот, насколько я сегодня понял, я вот читаю новости, вот, и понимаю, что все-таки наши продолжат там работать. Не в таком, видимо, числе. В Минобороны заявили о продолжении операции против террористов в Сирии, несмотря на вывод основной группировки войск. То есть какие-то войска там остаются. Плюс к этому наши военные базы-то тоже там остаются, никто их никуда девать не будет, а это значит, что в любой момент мы можем опять нарастить нашу военную группировку там. Ну, тогда, может быть, оно все и к лучшему, может быть, и действительно правильно. Давай попробуем подвести итоги голосования. 63% радиослушателей говорят, что мы вовремя и правильно выводим войска из Сирии. Основной контингент, основной. Оставляя тылы прикрытыми. 37% говорят, не вовремя, плохо. То есть... Опять у нас получается, что большинство одобряет эту инициативу, которая исходила от президента, была передана министру обороны, также министру иностранных дел. И вот она теперь реализуется, эта инициатива. Она, в общем-то, нашла одобрение в массах. 63% наших радиослушателей говорят, это правильно. Ну, хорошо, тогда давайте попробуем послушать тех, кто говорит, что это неправильно. Хорошо, если большинство и так считает, что это правильно. То есть совпало все. Выводят, и все это одобряют. Ну, не все, а 63%. А 37% хотят высказаться и сказать, почему это неправильно. Давайте их послушаем. Давайте меньшинство послушаем сейчас. 7373948. Вы вот в меньшинстве, вы считаете, не вовремя мы выводим наши войска, правильно? Нет, вы просто молчите в трубку, это раздражает. Вы как будто девушка, которая хочет отношений, но боится это сказать. Как вас зовут, Аля, здравствуйте?
Меня зовут Ульяна.
Ну
я
вот, Лена, вы не боитесь.
Переживаю по поводу своих отношений, все отлично. А по поводу того, что мы выводим свои войска из Сирии, мне кажется, что перспектива того, что до чего-то конкретного, хорошего, позитивного договорятся в Женеве, просто невелика. В случае, если не договорятся, то тогда всю вину повесят на кого? повесят на Россиюшку.
Как? Скажут, что... Россия уже не там, мы уже не здесь, мы уже вообще в другом месте, мы все, мы не играем. Мы ушли.
Это сейчас такой бонус, что мы оттуда ушли, и мы сейчас не играем такой роли. Если бы мы не ушли, то есть какой уже раунд там? То ли второй, то ли третий раунд переговоров в Женеве, опять не позвали курдов, опять договариваться непонятно с кем, непонятно о чем. То федерализация, то не федерализация, а тут, ну, в общем...
Так и что, Елена, я всего... понять не могу, подождите. И что, надо было оставить всю нашу военную группировку в полном составе или нет? Я понять не могу, вы к чему ведете?
Я говорю к тому, что сделали, наверное, правильно, чтобы избежать дальнейших шишек на свою голову.
Понял, ну тогда, значит, вы согласны. Ну, Елена, ну что же вы меня насилуете-то, а? Что вы меня насилуете в уши? Пожалуйста, я же попросил сейчас звонить тех людей, которые не согласны с тем, что вот вывели войска из Сирии. Ну, в большинстве своем вывели. Вот я хочу этих людей послушать. Что вы меня насилуете? Я понимаю, что вы прекрасно говорите, вы великолепно образованы, и вы даете покруче мужиков анализ. Но мне же интересно услышать иное мнение тоже, понимаете? Я тоже считаю, что все правильно. Я более того это предлагал. Я предлагал это под другим соусом. Я предлагал устроить там настоящее пекло-ад, в которое вольется Турция, Саудовская Аравия, чтобы схлопнулся вообще весь регион. Вообще в крови потонул. А мы бы просто... И все, и цены на нефть в топ, прям в высоту, туда улетели. А мы просто... Понимаешь, отдыхали бы. Кайфово. Ну а что, Европу захлестнут мигранты.
Да.
Захлестнут, Европа сдохнет. Вот, там война на Ближнем Востоке. А мы кайфуем, понимаешь? Оберегая свои границы. Но, с другой стороны, если, например, дестабилизируется Турция, мне интересно будет посмотреть на то, что у нас будет на границе Северного Кавказа. Что будет происходить на Северном Кавказе, если дестабилизируется Турция?
Это большой вопрос.
Во-во, да, этих вопросов, их знаешь, как много. Начинаешь, когда читать и смотреть оценки экспертов относительно того, какое государство надо дестабилизировать или не нужно, в итоге получается, что никто не хочет дестабилизировать никого.
Вообще никого.
Вообще
да.
Никого. Выгодно ли России дестабилизировать США? Нет. Выгодно ли США дестабилизировать Россию? Нет. Выгодно ли Турции дестабилизировать Россию? Нет. Выгодно ли России дестабилизировать Турцию? Нет. Вот, понимаешь, сидишь и понимаешь, что всем невыгодно. Всем очень плохо. Все очень сильно страдают.
Все боятся.
Все очень сильно боятся. Европе невыгодно, нам невыгодно, никому невыгодно.
Ну какая-то дестабилизация все равно так, происходит.
Но как-то так получается, что мы вот такие уроды, и все время все у нас дестабилизируется. Ну что поделать, ну так и такая жизнь. Она. Ладно, ладно, давайте все-таки послушаем тех людей, которые против, они прям выступают, рьяно против. Они говорят, надо было оставить нашу военную группировку в Сирии полностью, в том же составе, в котором было. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей.
Да.
Да, я вот крайне против такого вывода скоропостижного наших... Скоропалительного, наверное, вывода наших...
Скоропостижное, это немножко другое, да. А почему?
Региона, да, да.
А почему?
Вот, ну, слушайте, как-то недосказанность какая-то, наверное, осталась. Все-таки так зашли рьяно, бодро начали, и тут раз, и как-то так же бодро закончили, и вот... послевкусия нет.
Знаете, я вам скажу
бомбили,
так.
Бомбили и не добомбили. Вот что-то осталось.
Кажется.
Какая-то неясность в действиях. То есть нету...
Я понял. Вам кажется, что неясность в действиях. А ясность в действиях это как? Это как Вьетнам, воевать больше 20 лет, положить 50 тысяч солдат. Как это ясность в действиях?
Было предложение, да, вот все-таки закончить начатую борьбу, вернуть все-таки Сирию к тем границам, которые были изначально. И тогда... все-таки получается какое-то завершенное дело.
Так пускай сирийская армия занимается этим.
Ну, сирийская армия занималась этим и 5 лет там до
ну,
того.
Вот и пусть дальше занимается, Понимаете, вы думаете, у нас какая цель была там вообще в целом?
Ой, я думаю, поддержание боевого духа нашей армии и вести какую-то небольшую войнушку за пределами.
Ну все, мы поддержали боевой дух.
В рамках каких-то учений.
Я понял, но мы такая поддержали боевой дух, мы научились, мы полетали, побомбили, значит все выполнено.
Не знаю, ну вот хотел бы послушать все-таки наших поставленных начальников военных из Генштаба, чтобы они как-то резюмировали. И не в общих чертах, как наш главнокомандующий высказал какую-то общую точку зрения, да, вот Генштаба. А у нас есть господин Шойгу, да? Да. Который, в принципе, может сам выступить и более, может быть...
Вы понимаете, Шойгу в этом плане, спасибо вам большое. Я вас понимаю, но он исполнитель воли. Он исполнитель воли. Ему дают задание.
Да.
И он должен это задание выполнить. Вот. А задание ему дает главнокомандующий. Угу. Все. То есть вы, ну, не преувеличиваете роль министра обороны. Он хорошо справляется с теми задачами, которые перед ним стоят. Но он исполняет волю. Поэтому то, что вам сказал главнокомандующий, то и надо услышать. И больше ничего не нужно слышать. Главнокомандующий сказал, все задачи выполнены. Все хорошо. Все. Не может главнокомандующий сказать, все задачи выполнены, а министр обороны сказать, нет, подождите, мы еще здесь не доработали немножечко. Ну, так, такого не может быть. Все. Либо это будет значить что-то новое. Военный переворот, например, это будет значить.
Ну, как минимум.
Чего у нас быть не может, слава богу. С чем я вас всех и поздравляю. В мирное время живем, товарищи. Я имею в виду Россию. Вот. По поводу того, что осталась недосказанность. Вот у меня есть такой товарищ, который говорит всегда, уходить надо на пике. На пике, понимаешь, можно годами оставлять о себе память какую-то, типа как Алла Пугачева, каждый год устраивать тур прощальный.
И каждый год уходить.
Каждый год уходить, да. А можно уйти просто и все. Просто пришел, сделал, ушел. Ну, короче, пришел, увидел, победил. Снялся, ушел. Все, какие проблемы.
Ну, просто остались вопросы, что все-таки сделано в итоге.
Да что сделано? Давай я тебе позадаю вопросы, а ты мне поотвечаешь. Просто, очень будет просто.
Давай.
Ты увидела, что у нас есть армия?
Да, демонстрация силы, да.
Да. Ты увидела, что у нас есть самолеты, они летают.
Новые, причем, да.
Есть новые. Ты увидела, у нас крылатые ракеты, мы раньше их не видели.
Увидела.
Так, ты увидела, что Обама с нами подписал какую-то бумажку.
Бумажку, неоднократно с нами разговаривал.
Да, урегулирование чего-то.
Да, мы вернулись на мировую арену политическую.
Ну вот это, тогда, что мы еще увидели? Ну все, мне кажется, достаточно. Мне кажется, уже достаточно.
Ну изначально все-таки нам рассказывали,
ты увидела, что там они маленькие...
Цель этой операции...
Ну а нет, там маленькое...
Уничтожение...
Ну подожди, ты увидела, что сирийские войска поотвоевали все-таки немного территории?
Немножко. Усиление позиции...
Там отрезали немного Турцию от границы, ты понимаешь, вот это, моменты, когда боевики шли в Турцию, вот они отрезали эти все пути сообщения, практически, наверное, а может и все вообще, то есть все вроде как-то потихонечку хорошо сделано, нет, все вроде бы чинно, благородно, вот. Мы увидели, что Иран очень много и усиленно сотрудничает с Европой, заключает множество всяких договоров, кредиты и все что угодно. А нам не отдает деньги за нашу С-300, по-моему, им поставляли. Угу. Иран вообще стал очень гнилым по отношению к России, как мне кажется. Вот. А теперь пускай сам занимается своими делами Иран, правильно? Нам, что ли, очень сильно нужна Сирия? Я думаю, Сирия нужнее Ирану, чем нам. Нет, нет такого ощущения. Пускай занимаются. Пускай Турция теперь там занимается, правильно? Саудовская Аравия. Пускай вливают в регион, помогают. Как хорошо. Мне нравится. А не слишком ли дорого показали то-то?
Да.
Напишет 61-й. А что дорого? Нас же, понимаете, над нами смеялись некоторые страны и говорили, летают на старых самолетах, бомбят старым оружием. Старые бомбы, снаряды. Так это же правильно. Об этом еще, кстати, Жириновский говорил, а он иногда вещи хорошие говорит. Мы слили то, что у нас валялось на складах. Вы же, наверное, обращали внимание, что у нас склады взрывались.
Да.
Взрывались они впустую, ты понимаешь? Взрывались. А здесь мы все собрали и просто немножечко побомбили Сирию. Хорошо же?
Да.
Но
это все лежало, равно все было не бесплатно.
Лежало, ржавело, ты понимаешь это все. Не бесплатно, безусловно. С другой стороны, если послушать Сатановского, он говорит, а если бы на нашей территории, еще бы дороже обошлось. Поэтому, да, а что? А если бы на нашей территории, вспомню чеченскую первую, вторую, еще бы дороже обошлось. Так что нормально, по-моему, нет? Побомбили. Сейчас они пускай сами разбираются. Первый, помощь легитимной власти Сирии. Второе, никаких наземных войск. Третье, операция не дольше 6 месяцев. Говорилось это, кстати, неоднократно. Четвертое, разрушение источников финансирования. Пятое, создание условий для политического диалога власти и оппозиции Сирии. Оценка 5 с плюсом. Путин сделал ровно то, что говорил, пишет 81-й.
Угу.
Ставит 5 президенту. Я не отважусь.
Пишет РБК, до запуска X-101, ты, наверное, разбираешься, Россия тратила на операцию в Сирии не менее 2,5 миллионов долларов в сутки. Но это по данным РБК.
Это копейки вообще. Копейки,
если,
ребята.
Если считать расчеты РБК верными, то получается, что к 14 марта потрачено 415 миллионов долларов.
Всего? 415 миллионов долларов?
Это мало?
Да что это вообще такое? Вау, ну что ты? Да, что-то смешно вообще. И то эти расчеты, наверное, так себе. Завышены. Да что, ну это смешно. 7373-948. Что это, господи, 400 миллионов. Это дача одна на Рублевке. Как вас зовут, Алло?
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы знаете, я вам скажу, Владимир Владимирович Путин же говорил, что находится треть нашего, треть ИГИЛа, это наши граждане СНГ. И он сказал, будем бомбить их и уничтожать, чтобы они не вернулись в Россию. Угу. По всей вероятности, разбомбили всех, и поэтому возвращаются.
Вы верите в это?
Ну, не знаю, это говорит президент. Угу. Понимаете? Но есть еще один момент. Ведь неизвестно, что Медведев, премьер-министр, гражданин Израиля. И наше внедрение в Сирию, это может быть защита Израиля от ИГИЛ. Трудно сказать, вы знаете, здесь дело тонкое. Поэтому...
Да, я понимаю вас. Дело-то настолько тонкое, Восток, что в нем никто не может разобраться. Вот, поэтому мне так смешно было вчера, вот после... Я серьезно, я читал эту новость, и мне было очень смешно, потому что я понимал, что все наши эксперты... Да, востоковеды, так скажем, назовем их так. Эксперты по Ближнему Востоку, они все облажались. Ну, я не знаю, я не могу сейчас вспомнить того, кто бы это предсказал. Это такой был нежданчик, мне так было смешно. Это просто показалось, что вот все вот эти люди очень серьезные, с поставленными голосами, медленно говорящие, ну, понимаешь, такие внушающие, да, дядьки.
С хорошей артикуляцией.
Да-да, они ничего не знают, ровным счетом ничего не понимают, им никто ничего не докладывает, для них это все загадка. Более того, это была загадка и для Соединенных Штатов Америки. Он говорит, чё? Куда? Кто выводит? Почему? Это очень смешно. Во всяком случае, насколько я понимаю, в наших руках инициатива. Я не знаю, насколько эта инициатива правильная. Я не могу, я боюсь давать оценки, честно скажу. Но она есть. То есть как будто мы, вот, знаешь, зашли к кому-то в дом, сказали, плюнули ему в лицо, там, например. Или что-то сделали, пожарили, съели еду, и перед тем, как вроде бы тебе хотели сказать, пошел, ты так просто встаешь и уходишь сам. Хорошо это или плохо, нужно было еще, может быть, остаться, посидеть в гостях, но ты просто встал и ушел. Все, я все сделал, что мне нужно, пока всем. Кто это был? Почему он ушел? Ну, вот харьковчанин говорит, вы так спокойно говорите, а то, что там куча мирных людей разбежалась, разбитые города остались, вы не думаете об этом? Бомбить-то легко, а вот строить сложно, пишет харьковчанин. Ну, слушайте, наша страна показывала пример послевоенного строительства всему миру. Доказали, что можем. Что ж, сирийцы не смогут, что ли? Великий народ. Все, с руками, с ногами. Великая история, молодцы. Пускай восстанавливают, правильно? Сирия же их страна.
Да.
Вот они ее любят. Пусть и восстанавливают, и воюют, правильно? Сейчас новости, после этого продолжим. Ну что, дорогие друзья, интересная вот вещь, честно говоря, меня поражает. Я читаю тех людей, я просто помню наших постоянных слушателей, в том числе и больных людей, ну, больных прям, сильно больных, это видно. Я помню, что они писали, и меня поражает, что те же самые люди, которые выступали против введения войск в Сирию, сейчас выступают против того, что их выводят оттуда. То есть это очень удивительно и очень странно. Тебе не кажется?
Нет,
так?
Ну знаешь, логика некоторых людей такова. Ввели это плохо, но раз уж, коли уж ввели, так уж сидите.
Нет, логика не такая. Есть просто люди-твари, люди-гниды, люди-мухи, которые
такие, да,
извечно летят не на мед, а на говно. И вот эти люди, они не способны ничего, кроме говна, видеть вокруг себя. Люди-мухи. Есть такие журналисты, есть такие режиссеры. Есть такие, ну, просто люди. Ну, так, такое внутреннее устройство у людей такое. Вот. И эти люди им говорят, нам нужно войти в Сирию, сейчас нам это нужно, потому что мы там должны кое-что решить. Они говорят, это плохо, вы воинствующие, вы милитаристское государство, вы там деспотия, кровавый режим, что вы творите? Вот. Вводим войска. Начинаем выводить, знаешь, что они говорят? А, все, поняли, все, сдались, ушли, вы просрали, ой, прости, пожалуйста, вы все проиграли, все понятно. Ну, то есть, это такой разряд людей, которым вот что ни делай, все плохо. Единственное, мне кажется, что их могло бы исправить, это могила, Ну, есть такое выражение, горбатого могила исправит. Вот. Это люди, которых не устраивает все. По сути, сейчас, когда сказали о том, что наши войска выходят из Сирии, я должен встретить, наверное, какое-то ликование в среде, ну так, либерально настроенных людей. Ликование. Они должны ликовать. Они должны подбрасывать чепчики в воздух. Ну, я правильно понимаю? Они должны сказать, ну, наконец-то, господи, сколько ж можно воевать? Но нет. Их это не устраивает. Они говорят, воюйте. Вот теперь воюйте. То есть, что бы ты ни делал, ты все равно не сделаешь того, что понравится этим людям. Потому что это делаешь именно ты. То есть, если бы, условно говоря, это решение принимал какой-нибудь Касьянов, всех бы это устроило. Великолепно, абсолютно. Не всех, я имею в виду этих людей. Но поскольку это решение принимается, ну, известно, кем оно принимается, все, это плохо. Что, какое бы оно ни принималось решение, это все равно плохое решение. Мы будем воевать. Не надо воевать, мы перестали воевать. Воюйте. Что за бред, я не понимаю. Как может человек так менять вот позицию свою постоянно, я не понимаю.
Нет, просто многие считают эту операцию неуспешной, да, то, что мы вывели войска, это значит, что мы проиграли, многие так считают.
Так, стоп, назовите мне одну хотя бы операцию, при которых войска в итоге не выводили, пожалуйста. В студию, операцию в студию, назовите мне. Без проблем. Я готов принять вашу позицию.
Тактически мы сработали хорошо, а стратегически нет. Что как? Непонятно, в чем была стратегия.
Боже
этой...
мой, ты сейчас оценишь нашу стратегию?
Ну-ка, нет, Даша, я читала просто комментарии. Да, это не мое мнение.
Понял.
Я-то мало что понимаю.
Жаль, что ты фамилию этого человека. Вот наверняка ты не запомнила его. Вот. Я сам обычно не запоминаю, я тебе честно скажу. Вот. Ну, жаль, конечно. Было бы интересно, кто это такой, чтобы его запомнить. Он будет говорить о стратегии.
Ну, вроде того.
Ну, понятно. А тактически верно, но стратегически неверно. Мы проиграли. Что он имел в виду, я не знаю. Что он имел в виду, Даш? Ты же считала этого человека, имя которого мы не запомнили.
Ну, в результате мы не добились своих целей.
А какие цели у нас были?
Победить исламское государство, что вот мы бомбили.
Как жаль, что не
туда.
Все смотрят нашу интернет-трансляцию. Я иногда сожалею, что у нас не телевизионное вещание.
Почему?
Ну, потому что надо видеть мое лицо сейчас, я думаю. То есть наша цель была побороть исламское государство. Ну да, конечно, да. Даш, а помнишь, когда мы все эту тему обсуждали в самом начале, ты, наверное, ну, вводились войска, когда мы уже с тобой ввели программу, да? Слушай, ну и чё? Ты же помнишь, что о чем? Ну я не говорю, что я очень большой там стратег какой-то или что-то подобное, нет. О чем я говорил? О каких целях мы говорили? Мы явно не говорили о борьбе с терроризмом.
Ну, мы с тобой нет. Мы говорили, что есть... Согласись, официальная какая-то линия была такая.
Официальная линия, она для кого нужна?
Ну, хорошо, ну ладно.
Для кого она нужна? Для остальным
всем
она
не нужна. Были заявлены официальные задачи.
Ну, все, ну, пожалуйста, все, мы побороли терроризм. Терроризм поборот, все. Его больше нет. Того, который угрожал России. Все, как это определить? Всех террористов, которые угрожали России, мы уничтожили. Все хорошо. Все?
Ну да.
Ты понимаешь, какие дела. Это Гудков говорил про стратегию и тактику. Гудков старший или младший? Потому что очень смешно слушать человека, который не может даже стратегически удержаться в Госдуме нормально, понимаете? А так я готов услышать про стратегию. С Крыма войска никогда не выводили. Результат известен, говорит 26-й. Что бы мы ни делали, не идут дела. Чуть придурковатыми мать нас родила, пишет 54-й. А что еще? Поживем, увидим. Между все проиграли и против вывода войск есть большая разница. Не так ли, говорит 12-й. Для меня есть 12-й, для кого-то нет, я вам честно признаюсь. На мой взгляд, проигрышем было бы что-то подобное войне в Афганистане. Вот это был бы проигрыш. Когда мы положили бы людей, когда мы потеряли бы очень много денег, мы ввязались в долгосрочную...
10 лет, да.
Да, в долгосрочную какую-то войну, и мы проиграли еще, и с позором потом выходили оттуда, и фильмы об этом снимали. Здесь же я вижу короткую, четкую кампанию, направленную на определенные решение определенных вопросов. геополитический, так скажем, статус, если можно выразиться. Вот. Показать, что у нас вообще есть оружие, показать, что у нас есть армия, армия у нас готова действовать, и мы можем действовать на протяжении достаточно долгого времени на территории другого государства. Ну вот и все, вот и все. По-моему, замечательно. Может быть, какое-то другое направление теперь придумать нам? А почему нет? Мы пошли на восток. Почему бы нам теперь не пойти на запад? Не потренироваться, не показать.
Чуть-чуть тоже, чуть-чуть пошли, но...
Нет, мы не ходили на запад. Не надо нам здесь сейчас бандеровской вот этой вот пропаганды вашей. А чья пропаганда?
Никакой пропаганды.
Мы на запад не ходили.
Крым отстояли.
Крым пришел сам. Это Крым пошел на восток.
Но мы его приняли. Мы же его приняли.
Но мы-то на запад не ходили.
Ну, конечно.
Вот она, пора. Что Прибалтика притомилась, тебе не кажется?
Ревель наш! Нет.
Ничего ты выдала. Войско написало заявление на отпуск и вернется через 14 дней, говорит Тимур. Придумывают, конечно, другое направление. Быдло же надо чем-то отвлечь, пока она нищает, пишет Юрий. Юрий, ну вы, например, отвлекаетесь сообщениями на наш сайт. Почему вы думаете, что остальные не могут этого делать? В Сомали еще порядок навести и в Судане. Просто, это пишет Емеля, просто появились новые задачи на юго-западе России, пишет Вал. На юго-западе России. Вы предполагаете так? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте еще пару звонков. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, стратегическая задача-то как раз тоже выполнена.
Какая? Просто,
ну, понимаете как, тактика – это наука о ведении боя, стратегия – это наука о ведении войны.
Так.
Здесь стратегическая задача была политическая. С другой стороны, если сравнивать нашего президента с очень сильным шахматистом, сильный шахматист играет нестандартно, не так, как в учебнике написано, и за счет этого побеждает. Своим нестандартным ходом, в том числе, Путин что-то сделал такое, что до сих пор никто понять не может, а почему.
Ну, понял, спасибо огромное. Вот, кстати, по поводу нестандартного хода я бы хотел спросить, многие ли ожидали? Я, честно признаюсь, не ожидал. Говорить легко, сам-то кирзачи оденешь, пишет Роман. Зачем, Роман, вы оденете кирзачи? Потому что я-то знаю, как хотя бы правильно говорить наденешь. Поэтому я здесь, а вы оденете кирзачи и пойдете. Что еще? Нежданчик, пишет Алекс. Давайте попробуем, кстати, проголосовать. Мне вот интересно, как, узнать один момент, серьезно для себя. А вы ожидали? Вот когда вы услышали эту новость, вы сказали, о, ну... Я так и думал. Вот. Или вы предсказали это. Или для вас это было полной неожиданностью решение нашего президента, главнокомандующего, вот, относительно вывода войск. Для меня это была неожиданность, честно скажу. Ни с того, ни с сего. Громом среди ясного неба. 134-21-35. Вы знали, что так и будет. Вот вы прямо в этот день предчувствовали, что... Войска-то выводить пора из Сирии. 134-21-35. 134-21-36... Для вас это стало неожиданной новостью. Неожиданной. Вы удивились. Вы сказали, ничего себе, как это? С какого перепугу? 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Вы ожидали этого. 134-21-36. Для вас это стало неожиданностью, эта новость о выводе войск. Вы удивились по-настоящему. Вот. Я надеюсь, что все проголосуют по второй позиции, а все, кто по первой позиции голосовать будет, те врут. Потому что даже я, знаешь, ну если уж США в лице Госдепа не ожидали таких действий, ты понимаешь, они были... ну то есть, либо это люди, приближенные к президенту и к министру обороны. Вот они, эти люди, эти проценты, которые голосуют по первому телефону. 134-21-35. Вы ожидали этого решения, и вы думали, что так и будет. Вот выведут войска наши. 134-21-35. 134-21-36, для вас это было полной неожиданностью, это гром среди ясного неба, это нежданчик, это многоходовочка, Путин всех переиграл, 134-21-36, ну вы поняли, короче говоря. Значит, Даиш – это протяженный дымящий торфяник лет на 20. Не побеждать, а временами заливать, предлагает нам 84-й. Вот и пожалуйста, чем тогда не подходит наша тактика? Как поймем, что разгорелся? долетим, поставим еще самолет и немножко повоюем, назад вернемся. Замечательно же, нет? Америка давно считает Россию непредсказуемой. ВВП подчеркнул нашу непредсказуемость. А вообще в каждой девушке должна быть загадка, пишет 22-й. А когда мы профиты будем получать от всех многоходовочек, и переигрываний всех нашим вождем, пишет Юрий. А вы еще до сих пор не получаете, Юрий? Мы с Дарьей все в профитах. Я не знаю, Юрий, чем вы занимаетесь? А как же не профит? А, слушайте, а Крым чем вам не профит? Вы знаете, что спрос на отдых в Крыму вырос на 200%? Какой давно? В историческом масштабе это было сейчас.
Вчера, да.
Завтра это было, понимаешь как? То есть какой давно? Вот он, Крым, он еще свеженький абсолютно. Вот он, тепленький. Вот только с плиты сняли, понимаешь? То есть вот он наш... Вы что, ребят, рассказываете? Я помню, как вы по очереди говорили, если мы победим в Олимпиаде, повесим портрет Путина. Если Крым будет российским, повесим портрет Путина. Вешайте портреты Путина, что вы переживаете? Вот, вы говорили все практически, большинство говорило, мы начнется там наземная операция. Я помню, какие волнения были. Сейчас туда погонят наши войска, ждите железные цинковые гробы. Где они? Все, нет ничего. Ну, я не буду говорить, сушка сбитая, 24-я, но это подлость турецкая, это гнусная подлянка от Эрдогана вонючки. Да, можно я так выражусь? Ну, как, немножечко вот так вот позволю себе. Не суть. А так, в целом, хорошо отработали. Бескровно практически для себя. Молодцы, себя берегут. Аппаратуру свою берегут, да? Военное оборудование берегут. Вот, самолеты, все, молодцы. Хорошо, хорошо. Лучше, чем война на земле, правильно? Когда десятки тысяч гибнут, а то и сотни тысяч гибнут. Кому это надо? Это никому вообще не надо. Вот научены мы уже опытом, и советским опытом, и американским опытом. Мы понимаем, что это все слишком дорого и слишком... Ну, значит, по-настоящему дорого. В общем смысле. То есть это дорого не только с точки зрения денег, но и с точки зрения эмоций и... потери человечества. С гуманитарной, гуманистической точки зрения. Вот как-то так. А самолет над Египтом почти 300 человек, пишет 20-й. Ну да, кстати, самолет вы правильно напомнили. По-моему, 224 человека. Это Airbus 321, да, в небе над Синаем. А-па-па-па-па. Что еще? Эрдоган чмо, новая наклейка на машину, пишет харьковчанин. Исламское государство все равно саккумулируется, говорит 68-й. Ну, саккумулируется, еще раз придется летать. Если бы я могла предугадать вывод наших войск из Сирии 15 марта 2016 года, я бы была президентом России или Вангой, пишет 81-е. Ну, вот 27% наших радиослушателей, абсолютно честных, утверждают, что они предсказали, они знали, что вот президент примет такое решение со дня на день. 27%. Обрати внимание.
Да, они обладают вот инсайдерской информацией.
Нет, ну ты нет, понимаешь, какие аналитики-то у нас, слушатели? Вот я и удивляюсь. А 73 честные люди. 73 говорит, не, ну не ожидали. Неожиданно, дерзко, конечно, это все вышло. Мы-то думали, это все будет подольше. Ну хорошо, подвели итоги голосования, вроде бы понятно. Что, я думаю, нужно идти к следующим темам. Здесь вроде бы в какой-то части разобрались.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Единственное, что вот опрос провел Левада-центр. Большинство граждан России хотят продолжения бомбардировок России в Сирии, при этом все меньше интересуясь ходом конфликта. Понимаешь, о чем идет речь? То есть людям вообще плевать, что там происходит. Главное, бомбите поболее.
Не то, что плевать, они мало,
бомбите!
Мало что понимают, что там происходит.
Бомбите!
Но...
Ну, не знаю, целых 27% предугадали ход президента. Ты что? У нас очень мощная аудитория аналитическая. Фу. Они все знали, понимаешь? Никто не знал. Становский не знал. Лучше всех Ближний Восток знает. Из тех вот медийных личностей. Уважаю, честно, всегда с удовольствием. И то не сказал. А все, 27% знали. Вот умные люди-то, а? Вот где надо-то экспертов-то на телевидении. О, смотри, они все знали, они все предугадали. Вот их надо в Госдеп, понимаешь? В Пентагон их надо, а? Они хоть смогут просчитывать Россию. Понимаешь, куда смотрят американцы? Посмотрите, какие аналитики у нас чудные есть. Ой, ладно, ладно. Ну, странные люди. Я прям честно скажу, странные люди, потому что вроде не интересуются конфликтом, а бомбить все еще хотят. Так, ладно, давайте посмотрим и пообсуждаем немного Бориса Гребенщикова, который спел о вранье журналистов. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков во время прошедшего 13 марта концерта в Воронеже выступил с критикой в адрес журналистов. Он посвятил работникам СМИ песню «Собачий вальс» и отметил, что им, наверное, тяжело врать 24 часа в день, 7 дней в неделю, много лет подряд. По словам Гребенщикова, журналисты берут на душу большой грех и постоянно ищут оправдания перед самими собой. Мы подумали, что грешно не воспеть их работу. Гребенщиков спел несколько песен в конце февраля 2016 года в одном из подземных переходов Новосибирска, нам напоминает. Музыкант признался, что это самый теплый подземный переход из всех, где ему приходилось выступать. А я вспоминаю, как он Саакашвили пел.
Да, я не помню.
А я что-то такое вспоминаю. У меня вот как-то память в эту сторону работает по большей части. Значит, Гребенщиков раскритиковал СМИ. Говорит, тяжело, наверное, врать 24 часа в день, 7 дней в неделю. Ну, во-первых, я хочу, конечно, Бориса в каком плане расстроить. Ну, вообще-то нам нужно иногда еще и спать. Поэтому не тяжело. Мы справляемся легко. Вот, это первое. Второе, все-таки я думаю, Борис Гребенщиков не к нам обращался, с тобой, Дарья, а к другим журналистам.
Может быть.
И вероятнее всего это телеканал «Дождь». Ну а что, а какой еще телеканал, да? Вот, ну кого еще мог критиковать? Я думаю, что Гребенщиков критиковал телеканал «Дождь», он критиковал «Новую газету».
Да, конечно.
Ну я так, ну, подозреваю, а кого еще?
Кого еще?
Кого еще? Просто сколько можно врать и искать себе постоянно оправдание? Говорит им Гребенщиков. А, как патриот. И мы поддерживаем его в этом. Мы говорим, да, да, Борис, пора разобраться с этими людьми, действительно. Вообще они врут по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А если високосный год, то там что-то на день побольше. А, Сайлефортовский в сторону Русаковской совсем мертвый. Гребень Власовец, 68-й. А, гребень сам маятник, пишет 62-й. Это в первый раз тяжело, а потом привыкают, пишет Алекс. Советско-российский рок, турецкая хоккейная лига. Не понимаю даже вас. А давайте за Министерство культуры поговорим. Гребенщиков близок к нему, пишет старый. Эти орденоносцы врут. Им за это и медали, и некоторые завидуют, пишет Алекс. Хорошо. Давайте я просто спрошу и проведу голосование. Вот в целом, если есть такое вот слово «журналист», есть такая профессия, журналист. Вы в целом журналистам по большей части доверяете или нет? 134-21-35. Вы доверяете журналистам по большей части? 134-21-36. Вы журналистам не доверяете. Вот и все. Все очень просто. По большей части вы журналистам доверяете. 134-21-35. 134-21-36. По большей части вы журналистам не доверяете. Все. Пожалуйста, голосуйте. Высказывайте свою позицию, демократия, все такое. Правда, единственное, что если вы проголосуете по второй позиции больше, например, скажете, что вы журналистам не доверяете, то как вы можете доверять, например, итогам голосования, которые я вам говорю? И ничем я их не доказываю, ведь правильно? Я могу любые назвать. Типа, 99% доверяют. И только 1% вонючих недоверичных. Людей, которые не доверяют. Вонючек. Маленьких вонючек. Недоверчивых. Вредных, да. 134-21-35. Вы в основном доверяете журналистам. Журналистам. 134-21-36. Вы в основном не доверяете журналистам. Да, вот не самый лучший результат пока.
Хамони пишет, что я доверяю вашей радиостанции.
Стоп. Про нашу радиостанцию мы не говорим. Мы не говорим про нашу радиостанцию. Я говорю, в общем, по журналистам. А иначе, я знаю, это все скатится сейчас в обсуждении Даши Кноры, как вы ее любите, какая она красивая, какие у нее волосы золотые. Все, я это знаю. Сразу по тормозам. В целом оцениваем профессионализм российских журналистов. По большей части вы им доверяете или не доверяете. Вот и все. А если 50 на 50, пишет 72-й. Да что-то как-то не выходит здесь 50 на 50, я вам честно скажу, 72-й. Пока 15 на 85 не в пользу журналистов. Ну, слушай, а мне интересно, а кому вы тогда доверяете? Серьезно, давайте я подведу итог голосования. 15 на 85 теперь уже. 15 на 85. 15% доверяют, а 85% журналистам не доверяют. Хоть черт вообще радио тогда слушайте, это непонятно.
Нет, зачем? А вообще надо доверять журналистам? Вообще-то нужно ли это? Ну, серьезно, ты доверяешь каждому слову журналистов, ты, наверное, критически как-то
я говорю, побольше информации. В большей степени вы доверяете или не доверяете? Я отношусь к информации как к информации.
Ну,
из разных источников. Кому-то доверяю, кому-то не доверяю.
Вот. Но ты все равно критически относишься к любой информации.
То есть ты считаешь, это у нас просто такая критически настроенная аудитория? Слишком умная?
Да, аналитически развитая.
Экзальтированная?
Конечно.
Да? Тонкая? Ну, наверное, да. Наверное, да. Они даже перестали писать слово, начинающееся на «ж», заканчивающееся на «а». Вот, понимаешь? Ну вот, перестали. Культура-то идет в массы все-таки. Слушайте, давайте сейчас, мы сейчас вынуждены уйти на движение рубрику. После этого будут новости, а после новостей я все-таки хочу понять, кому вы доверяете, если журналистам вы так сильно не доверяете. Мне просто интересно, для вас мнение авторитетно каких людей, какая профессия для вас вот действительно такая? Авторитетная. Все, сейчас пока в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну что, давайте, расскажите, где едете, что видите, а потом будете ругаться. Да. Как вас зовут, алло?
Дмитрий, я зовут, вот так, что проехал 6 энтузиастов, Ханова. Стоял час 10.
Час 10? Ничего себе. Но я сегодня похуже стоял, вам честно скажу. На Садовом кольце такой отдок. Там какие-то раскопки ведутся. Не знаю, кто это сделал, что за Индиана Джонс. Но я бы ему вот этот, знаете, ковчег засунул бы. 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и Леша тоже.
Действительно.
Сейчас стою... В общем-то, на нем уже 10 минут, и как-то без движения.
Спасибо, спасибо.
Ну, это женская солидарность.
Даша, здрасте. Ну и Леша тоже.
Это женская солидарность. Не ревнуй.
Это не женская солидарность, это эмансипированность и равноправие. Давно пора патриархат вести и загнать вас
на кухню. Вот, вы разозлили Леша, отлично.
А как меня можно разозлить? Как меня может разозлить женщина? Женщина не равна мужчине, она не может его разозлить. Это невозможно. Меня же не злит муха, которая жужжит.
Фу, господи, скорее бы новости. Боже мой, еще 5 секунд, 4, 3.
Новости. 19:05, вторник, март, день 15-й. Дарик Норре!
Алексей Гудошник.
Всем добрый вечер. Ну что, я вот сказал, что Гребенщиков спел о вранье журналистов и решил провести голосование. Думаю, люди сейчас Гребенщиков топчут в грязь. А они такие, типа, 15% говорит, мы доверяем журналистам, а 85% не доверяем. Ну а тогда я спрошу, кому вы доверяете? Все правительственные СМИ лгут, депутаты, чиновники тоже лжецы. Доверяю. Это Иван пишет. Доверяю Навальному, он один не лжет. Тебе не кажется, что Иван пишет, как будто бы он баба влюбленная?
Не знаю.
Тебе кажется, что вот такие рассуждения, как баба влюбленная пишет? Вот обычно так. Типа, только мы хорошие, он не такой, как ваш. Нет, он сейчас в сауне не трогает девок. Ваши да, мой нет. Мой просто сидит и читает книги. Рассматривает полотна Босха с воткнутыми взад. Ай, ладно, это я позже вам расскажу про Босха, там, потому что люди постарались очень сильно. И вот сейчас в новостях-то вы, наверное, слышали. Ну что, кому доверяете-то, я не понимаю. Я не доверяю, поэтому журналы не читаю. А телек смотрите? Радио слушаете? Я думаю, что большинство журналистов не врет, они обманывают сами себя. Постоянно врать – это вообще очень сложно. Никто такого не выдержит, пишет 11-й. Безоговорочно доверяю журналисту Инстаграм Рамзану Ахматовичу Кадырову, пишет 69-й. На, папа, журналистам сейчас не доверять, они умирают, делая репортажи. А, нельзя не доверять, вот так вот. А, Семину, Шевченко, Будкину, Карпову, Гудошнику. Не-не-не, это отстой. Значит, вот это вот все, вот, значит, кроме меня, это все же журналисты. Вот. А журналистам вы не доверяете. Я не журналист. Я не...
Ну, а кто ты?
Я?
Да. Ты не диджей, ты не диджей.
Я не диджей, не диджей. И не журналист. Да я просто человек. Я просто...
Человек с микрофоном.
Такой же, как и вы. Вот, просто вот... Ну, может, чуть получше. Шучу, друзья. Просто человек и все. Просто человек. Какой я журналист? Да бросьте. Зачем мне эти звания, друзья? Зачем мне все эти хрустальные совы, все эти заслуженные и незаслуженные артисты, народные, антинародные? Ну, зачем это все мне нужно? Нет. Я просто парень из Перова. Абсолютно. Такой же, как вы. Хожу по земле. И у любви, как все, счастья себе прошу, конечно. Да, да, дорогие друзья. Я, кто не знаю, распускает слухи зря, что живу я без проблем и без забот. Что на свете всех удачливее я, и во всем, и всегда мне везет. Конечно, нет. Я, как все, по земле хожу и счастья себе прошу, безусловно. Доверять журналисту, деньги и увидишь. Что такое? Я не понимаю, 27-й, что вы в принципе написали, так вы еще и без мягкого знака написали. А что еще? Просто парень из Перу, говорит 80-й.
Из Перу.
Из Перу, да. Значит, доверяю собственному мнению, сформированному на информации из различных источников, пишет Андрей Схимок. Вот Андрей молодец, молодец. Но я бы не доверял бы своему мнению тоже. Важно то, что не увидишь глазами.
О.
Пам-пам-пам, па-па-пам, самого важного глазами не увидишь. Да, маленький принц?
Конечно.
Ну вот и все тогда. Гребенщиков хотел выгородить Надежду Савченко, мол, убили же лживых журналистов, они все врали, говорит Алекс. Нет, он такого не говорил. А, что еще? Ну, когда мне журналисты говорят во всем, что происходит в России, виноват... Обамка, я позволяю себе мало того, что сомневаться в их словах, я сомневаюсь в их вменяемости, пишет Юрий. Юрий, ну смотрите как. Украинские журналисты говорят, что во всех их бедах виновата Россия. Российским журналистам нужно говорить что? Что во всех их бедах виноваты американцы. А американским журналистам приходится сложнее всего, потому что в их бедах виновато отсутствие демократии в некоторых странах. И эту демократию нужно туда обязательно нести. Все страны, куда они несут демократию, опять же говорят, что в их бедах виноваты американцы.
Да.
Это замкнутый круг порочный. Пока, наконец-то, марсиане не захотят с нами контактировать. После того, как к нам какая-нибудь, может быть, другая цивилизация обратится, и она будет мощнее нас и сильнее, и нам придется с ними конкурировать, может быть, мы и успокоимся. Пока мы успокоиться не можем. Поймите, ведь это свойственно не только журналистам, не только странам. Это же всем людям свойственно. Кто и когда себя в чем-либо обвинял? Кто и когда себя называл ублюдком? Да нет, конечно, все вокруг уроды, все вокруг виноваты.
Всегда надо найти виноватого.
Конечно, конечно. Так трудно признать свои ошибки, так трудно убедить себя в том, что ты не прав, да и постараться еще и что-то исправить себе. Зачем, когда можно сказать, что в этом кто-то виноват со стороны? Вот и все. Я даже больше вам скажу. Таких людей, их большинство, вот кто не видит своих ошибок и проступков, и думает, что, в общем-то, кто-то виноват в его бедах, таких людей большинство, поэтому под них обычно и работают. Ну, естественно, если бы большинство было осознанных людей, работали бы под осознанных людей. Ну, поскольку большинство неосознанные. А это всем известно. И даже самому этому большинству известно. Хотя это даже большинство все равно подозревает, что это не они. Они думают, что это кто-то другой, но это они. Вот, они неосознанные. Вот и все. Только вы мне так и не сказали, кому вы доверяете. Продажная профессия, говорит 14-й. Это вы про журналистов, что ли? Вероятно, продажная. Вероятно. Ну, не знаю, вспоминаю вот Листьева, вспоминаю Политковскую, что-то. Может, продажная, не знаю. Я не знаю. Вот Латынина продажная, наверное. Что?
Почему?
Шендерович, наверное, продажная. Да я не знаю. Я не знаю. Я же не утверждаю, что продажная профессия. Вот человек утверждает. Я и начинаю сразу думать как-то, фантазировать, понимаешь? Соловьев, наверное, продажный, правильно? Ну, наверное. Ну, а что? А кто еще? Ну, я не знаю, кто еще. Это надо думать, это надо сидеть. А по поводу продажности людей, я вас уверяю, любого из вас можно купить. Любого из вас можно купить. Все, кто сейчас подумал, что их нельзя купить, неправильно подумали. Любого. Вопрос цены. Вот и все. Не фантазийный, не так, что «а если бы я вам предложил $1 000 000, что бы вы сделали?» Вы сейчас как начнете отказываться от мнимого $1 000 000.
Так.
А конкретный миллион перед вами, если положить, поверьте мне, многие, многие...
Ну, будут... не все же. Многие, но не все.
Ну, хорошо, с погрешностью в 1%. Можешь внести себя в этот 1%. Большинство, хорошо? Ну, большинство, подавляющее большинство. Конечно, любой человек покупается. Журналисты, политики, промышленники, бизнесмены, да кто угодно покупается. Врачи что, не покупаются, что ли? Ты не знаешь про взятки среди врачей? Может быть, полицейские у нас не покупаются? Может быть, работники прокуратуры,
ну, знаешь,
не покупаются?
Знаешь как, не то, что там покупаешься ты или нет. Просто ты поставлен иногда в такие условия, что ты не можешь работать, если ты не принимаешь некоторые
правила
игры.
Ой, не надо вот эту
игры.
Чешню вот это все рассказывать. Вот это не можешь работать, меня вынудили. Это опять попытка сплавить свои проблемы на других.
Да.
То же самое. Мы вынуждены сейчас в таких условиях находиться, потому что банка на нас давит. Ну, ты поняла. Угу. Не надо этого рассказывать. Вот, мне известны эти отговорки. Вот. Я просто говорю о том, что все мы ханжествуем и все мы обвиняем кого-то в продажности ровно до тех пор, пока они пытаются купить нас.
В этом смысле, да.
Проблема только в том, что большинство людей никто и покупать не будет. Ну, потому что зачем их покупать, они и так все сделают как надо. Ну, ты понимаешь. Ну, они, их слово, их дело, оно ничего не стоит. То есть ты дал ему 100 рублей, все, ты его уже купил. Кого-то купить стоит дорого. И чем выше человек стоит, тем дороже его купить. Вот и все. И только люди, обремененные идеей, неподкупны. А какая сейчас идея? Нет никакой идеи. Фанатики. А фанатиков их много? Да не, их единицы всегда. Фанатиков невозможно купить. Но их практически нет. Вот и все. Я, может, один остался до всего. Вот меня невозможно купить. Все. Честнейший человек. Фанатик, потому что, понимаешь? Безумно люблю свою работу, потому что. Чего я сюда прихожу? Деньги, ты думаешь, зарабатываю? Да что ты? Дарья, не смеши меня, не смеши меня. Я бы мог быть таким прекрасным электриком, садовником, чистильщиком бассейнов.
Конечно.
Трактористом, конечно. Какие еще там профессии в порнофильмах обычно, я не знаю. Да. Мог бы быть. Но вот прихожу сюда, почему? Фанатею. Обожаю, понимаешь? Люблю этих людей. Без них не могу. Без тебя не могу. Даже.
Конечно.
Без Женька не могу, ты понимаешь, Женек, не могу я без него, понимаешь? Потому что мы все, ребята, семья, понимаете? Потому что, ну, нельзя бросить семью, ни в каких условиях. И пусть плохо, пусть тяжело, пусть хочется больше денег, но нельзя бросить семью, вы понимаете? Потому что свои мы, понимаете? Кровь от крови, плоть от плоти, вот. Понимаете? А потом и пепел к пеплу, прах к праху. Да? Ну вот, что еще нужно? Все, сейчас я пока, давайте, поплачу вот здесь в перерыве и дальше пойдем. Ну?
Право знать. Говорит Москва.
«Включай кровосток», пишет Александр. «Совесть – критерий для всех», пишет 64-й. «Вы кто по знаку зодиака?» пишет 74-й. Ну, кто я по знаку зодиака?
Ты дева.
Доллар. Да, дева. Дева я по знаку зодиака, да. Родился я 7 сентября 1988 года. На, ладно, поехали дальше. Поговорим о плюсах. Поговорим о плюсах. В Москве власти Москвы демонтировали наружную рекламу с изображениями картин Иеронима Босха. Вот здесь просто выделено ударение. Я думал, что кто-то может сказать иеронима. Или иеронима. Значит, об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщила пиар-директор ArtPlay Media Наталья Рубина. По ее словам, департамент рекламы города счел изображения неэтичными. По словам Рубина, из 50 постеров были демонтированы 10. Реклама размещена в центре Москвы. Она посвящена выставке «Босх. Ожившие видения», наверное, так, не видение. Ну что ж, мы эту новость действительно можно найти на нашем сайте. В 18.38 она опубликована. То есть довольно свежая.
На рекламе изображен, как я понимаю, фрагмент «Сад земных наслаждений».
Спасибо, спасибо тебе, Дарья. Но «Сад земных наслаждений» вы все можете представить по-разному. Но в этом конкретно саду, который нарисовал Босх, один человек другому куст цветов воткнул в зад. Вот. И все они голые. И у одного из места определенного торчит букет цветов. Ты знаешь, Дарья, я, в общем-то, восхищался Босхом всегда, потому что, хотя он не был сюрреалистом, а мне нравятся сюрреалисты, вот, он во многом, как мне кажется, вот в технике предвосхитил этих самых сюрреалистов. Вот, можно было у Босха что-то другое выбрать, как мне кажется.
Да, у него все, в принципе, такое, в общем...
Не обязательно было вот этот кусочек выбирать, где человеку...
А почему бы и нет?
Букет воткнули в зад.
Почему бы и нет?
А почему? По-моему, это не очень красиво, тебе не кажется? По-моему, это не очень
красиво. Босх, боже мой.
Это Босх. Это как-то скандально, тебе не кажется, нет?
Представь себе, корабль дураков тоже. Можно было бы найти.
Слушай, я правильно понимаю, что это огромное.
Это триптих, по-моему.
Да, полотнище. Да. Вот. А он же любил мельчить Босх. То есть можно выбрать разные сюжеты. Но они выбрали именно человека.
Открой сад земных наслаждений.
С цветами в заду. Почему они это сделали? Я думаю, что они просто маленькие шалунишки и проказники. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Федор меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, вы замечательно ведете программу. Эта девушка комментирует замечательно.
Да.
Но, правда, вот я мужчина, а женщин я не люблю по-настоящему.
Не любите. Дайте так, стоп. Значит,
Это триптих, я права.
Так, Дарья, это очень здорово. Сейчас произошло страшное. Человек подумал, что у нас здесь психологическая консультация. Нет, дорогие друзья, нет, мы обсуждаем тему. Простите, я иногда заговариваюсь, я знаю, но простите мне это. Я себе это позволяю только потому, что программа называется «Программа Алексея Гудошникова». Все, я только поэтому себе позволяю. И мне иногда кажется, что я очень большая звезда. Я зазнаюсь, и в этот момент не могу остановиться и говорю. Понятно? Но потом я прихожу в себя, понимаю, что я такой же, как и все, просто парень из Перова, и начинаю брать звонки. И в этот момент надо, чтобы вы подключались и тут же говорили по теме. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот я все-таки думаю, что это какой-то маркетинговый ход на тему Босха. У него действительно там было много разных полотен. Можно было, там сатану взять, еще чего-нибудь там взять из кусочка картины ада там и так далее.
Вот.
Есть узнаваемые мотивы у Босха.
Да,
и они вполне такие, в общем, конкретные. Вот. Если открыть и посмотреть на картину «Сад земных наслаждений», там очень много таких сюжетов.
Я правильно понимаю, этот человек делает... Орально ласкает другого человека.
Да. То есть выбран еще не самый такой двусмысленный сюжет.
Извращенец, босс. Грязный извращенец. А ведь богобоязненный человек был. Развратушку рисует. Порнушник, слушай, этот босс порнушник. Вот, мы еще против там Чехова.
Он изобличает человеческие пороки.
Изобличает человеческие пороки. Ну тогда знаешь, что я тебе скажу? Порнография тоже изобличает человеческие пороки. Не изобличает?
Нет.
Вот, давайте просто
нету
делать
морали
так.
В конце. Если бы они в конце видеоролика...
Да, в конце их все время будут всех убивать. Из древности еще забегать будет там Отелло и всех душить. А? Все, это будет мораль. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
А почему тогда в Рубеле не размещают? Мне вот интересно. Намного глубже, мне кажется.
Потому что это
А как можно прорекламировать
Босха?
В Рубелем Босха?
А, это...
А, да, да, да. А почему бы не разместить в Врубеле? Но это очень интересно. Это очень интересно. Это все равно, чтобы, например, Мерседес рекламировался бы через автомобили BMW как-то. Приходите к нам, Мерседес. У нас замечательные, посмотрите. И реклама BMW. Прям семерка BMW. Приходите к нам. Ладно, пошли дальше. Про тачки, кстати, можно поговорить.
Говорит Москва.
Назначен новый глава АвтоВАЗа, им стал француз Николя Мор. Ну и надо сказать, что все предупреждали, что это он и будет. После того, как Бу Андерсон ушел со своего поста, и вообще только начались разговоры об его уходе. Меня здесь один только вопрос волнует. Мне вообще, честно говоря, очень сильно плевать на все. Но поскольку АвтоВАЗ — это рабочие места и всякое такое, и вообще это наше, я за него переживаю. Знаешь, что меня волнует, Дарья?
Да.
Ты борешься со смехом?
Да.
По какой причине?
Я читаю сообщения, не буду зачитывать.
Да? Что? Ну, мне покажи хотя бы, я тоже посмотрю.
68-му, да.
Где? А в конце порнофильма каждому букет взад. А, ну,
это
а что?
Была такая неплохая мораль.
Вот что тебя смешит, Дарья. Ну, а я-то все-таки о тебе был очень высокого мнения.
Да, конечно.
Ну, ладно. Все, дальше. Да. Значит, проснись. Я говорю сам себе. Иностранец опять во главе АвтоВАЗа. Вот что меня волнует.
Ну,
это
хорошо.
Вообще... Как-то хорошо. Нет, тебе-то хорошо, ты к Нора. Слушай, ты вообще хочешь, чтобы у нас тут варяги были одни?
Да.
Так я понимаю.
Конечно.
Ну? Что хорошего-то, я имею? Где наши русские
контрольный
парни?
Контрольный пакет акций это все равно у иностранной
нет,
компании.
Нет, почему опять поэтому... руководит какой-то... Вообще лягушатник теперь руководит у нас, понимаешь? То какой-то Бу, то теперь Мор. Я не понимаю.
Бу, Мор.
А, он Андерсон был. Вот Николя какой. Вообще, что это такое, я не понимаю. Где русские парни? Куда они делись, эти крепкие русские парни, талантливые? Ну, они пропали. А, перекрыли каширку. Димон едет, пишет Эльбарта. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да.
У меня срочная новость. Mm-hmm. На Новосходинском шоссе авария. Машина лежит на боку.
Машина лежит. Все живы?
Да, все живы, и в сторону Москвы от Сходни гололед страшный.
Понял, спасибо большое. Слышал, что на АвтоВАЗе может начаться производство сельхозтехники, пишет Харьковчанин. Вот теперь слышал. Думаете, аналог директора Уралвагонзавода с юбилеями и сокращениями лучше, чем Андерсон или француз, говорит Юрий? Почему вы мне так склонны приписывать какую-то чушню, которую вы придумали в своей голове? Вот я так это не люблю. Я вообще ничего не думаю по этому поводу. Да? Но я так подозреваю, что вы по этому поводу что-то думаете. И поскольку у нас такая демократия, я даю вам возможность высказаться на эту тему. А я знаю, что тема эта в народе спорная. Потому что я посмотрел, она спорная. И для меня важно понять, что вы по этому поводу думаете. 7373-948. Я, конечно, понимаю, что вам наплевать на то, что вы сами думаете. Или не наплевать, или вы выскажетесь все-таки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Виталий, Москва.
Да, Виталий.
В общем, вопрос такой, ну, встречный вам. А чем, собственно, плох иностранец? Я напомню, что у нас был замечательный русский парень, ну, как в известной мере русский, Борис Абрамович Березовский.
Да.
Благовазом рулил.
Понял.
Вот.
Да, да, спасибо. Да. Я не буду вам отвечать на ваш вопрос, потому что я не хочу на него отвечать. Можно я так сделаю? Чем плох наш русский парень? Не знаю, всем плохо. Иностранец чем плохо? Всем плохо. Все они гады, подонки и сволочи, и мрази. Все нормально? Все, это моя позиция. Все очень плохие вокруг. Все прям гнили гадость. Хорошо? Я позицию свою обозначил. Эта позиция никак не вписывается в те рамки, которые я предлагаю для обсуждения. Поэтому, может, вы мне все-таки скажете, хорошо или плохо, если иностранец руководит АвтоВАЗом. И вы бы хотели видеть иностранца в руководстве или нашего человека. Вот. Я, честно говоря, честно, мне главное, чтобы машины делали. Иностранец он, не иностранец, инопланетянин, любитель утех по типу Босха. Мне вообще все равно. Мне главное, чтобы машины делали нормальные. Но я знаю, что некоторые люди к этому относятся ревностно. Понимаете? Типа как, нашу сборную должен тренировать русский тренер. Наши русские машины должен делать русский человек. Ну и так далее. У меня таких предрассудков нет.
Ну, но, вероятно, они есть в массах. Если их нет, так и черт с ними, давайте пойдем дальше. 7373948. А если есть, так объясните, почему. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер,
да.
Владислав.
Да.
Я очень прекрасно автоваз, потому что работаю с ним вплотную.
Да.
Да, очень плотную работу знаю. Мне рассказывают люди и про Бу Андерсона. Вы знаете, ну, если по-честному сказать, вот как гражданину России, хочу, чтобы АвтоВАЗ работал и выпускал технику, так. Выпускал автомобили и развивался.
А есть вам разница, кто им руководит, иностранец или нет?
Вы знаете, конечно, я прекрасно понимаю, что среди россиян тоже есть достойные люди, которые могут руководить таким большим гигантом, угу. Потому что мы все-таки его построили. И столько лет он существовал и выпускал довольно-таки в 70-е годы, в начало 80-х, довольно-таки машины, которые экспортировались во многие страны мира, включая капиталистические. И вы знаете, что, например, что в 70-е годы рассматривался вопрос о строительстве сборочного производства в Канаде.
Пожалуйста, дайте не будем, да, в 70-е вот возвращаться, сказать, да?
По поводу иностранцев. У меня такое впечатление, да, складывается, что тут делается в первую очередь для того, чтобы реорганизовать производство, боже, и мой, свалить это на иностранцев.
Короче, подождите, все, спокойно. Просто, вы ничего не имеете против иностранцев, я правильно
понимаю? Ничего не имею
против. Все, я понял, спасибо большое. Вот мне это и надо было. Я не то чтобы говорю, ребята, объясните мне, что этот иностранец там будет делать. Давайте просто голосование проведем, это будет верно. 134-21-35, вы ничего не имеете против француза Николя Мора. Да пускай работает, главное, чтобы машины нормальные делали. Я честно признаюсь, мне все равно, будь он француз, немец, американец, казах, еврей, мордвин, мне вообще наплевать. Главное, чтобы профессионал был и все у него получалось. И вам также, 134-21-35, никаких претензий вы не имеете вообще. Вам все равно, кто будет руководить, главное, чтобы это был эффективный руководитель. 134-21-35, 134-21-36, АвтоВАЗ должен возглавить наш человек. Почему опять иностранец? Наш человек. Неужели на всю Россию нельзя найти одного хорошего парня, который возглавит АвтоВАЗ? 134-21-36. Дарья, когда слушатель говорил, ты так сильно вздыхала в микрофон. Что-то случилось?
Нет, это, кстати, никак не связано было с просто, его сообщением.
Да? А у тебя ничего не случилось? Все хорошо.
Все хорошо, Леша, спасибо.
Слава Богу, все складывается, спасибо, да. А Каданников, Комаров и другие прочие не... Нарулились ВАЗом, говорит Вал. А, да все продано иностранцам, они и рулят, пишет 62-й. А, мор в АвтоВАЗе, ирония, намек или совпадение, пишет Юрий. Я поясню, иностранец, скорее всего, не входит ни в одну из наших властных, привластных группировок, пишет Юрий, то есть менее вероятно, что он будет кормить свои кланы за счет АвтоВАЗа. Не знаю. 67% говорят, пускай кто угодно, главное, чтобы хорошо. А 33% говорят, нашего русского парня нужно. Все, новости. Я вот сегодня так почитал, понял, что профессии бывают разные. И вот не всегда плохие профессии бывают безденежные. Ну, короче говоря, не суть. В Москве накрыли притон с получающими 500 000 рублей за ночь школьницами. Вот смотри, как... Московская полиция задержала в центре столицы 18-летнюю жительницу Новосибирской области, которая организовала притон, то есть у нее коммерческая жилка. Об этом сообщается на сайте МВД. На подозреваемую работали две 16-летние девушки из Амурской и Самарской областей. За ночь, по данным сайта «Комсомольская правда», они получали по 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. Состоятельных клиентов предприниматель подыскивал через интернет, в частности, через социальные сети. В отношении этой 18-летней старухи возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ «Организация занятия проституцией». Ты знаешь, что за это карают.
Да, и хорошо, что ей уже 18.
Несовершеннолетние привлечены к административной ответственности и помещены в специализированное учреждение до прибытия родителей. Им грозит штраф в размере до 2000 рублей. 2000 рублей! Продолжают мероприятие по установлению возможных соучастников преступления. Как сообщает КП, девушки снимали номер в одной из московских гостиниц на Таганке. Оперативники из уголовного розыска провели контрольную закупку. А приехали на свидание под видом клиентов, когда оговорили плату за услуги, оказалось, и эта плата оказалась в руках у сутенерши, ее задержали вместе с подопечными. 500 тысяч за ночь, это что они там у них, за золотом все покрыто, что ли? Я, честно говоря, что-то не понимаю такие расценки, честно тебе признаюсь. Дарья, а зачем мы вообще работаем журналистами в таком случае, скажи мне, пожалуйста. Люди, он по 500 тысяч в день зарабатывают. Даже в день.
Я думаю, что когда ты выбирал эту, в общем, профессию, ты уже знал, что есть люди, которые зарабатывают просто и много.
Я предполагал, что, конечно, проститутки много могут заработать. Ну, чтобы так.
Можно грабить еще ювелирные магазины.
Ну, чтобы
еще больше будем зарабатывать.
Ну, чтобы так, Дарья. Ну, ты, слушай, за ювелирные магазины нас спасает всерьез и надолго. Если же мы будем торговать телом, мы просто заплатим штраф 2000 рублей. Тебе не кажется это несправедливым? Мне кажется, надо за занятие проституцией ввести адекватный штраф, нет? Ну, адекватный. Не 2000 рублей, если можно пятихатку за ночь заработать. Ну, как думаешь?
Не знаю.
Я думаю, в общем-то, в самый раз. Надеюсь, эту тварь посадят надолго, пишет Абдулхамид. Эту 18-летнюю тварь? Давайте-ка я вам кое-что скажу сейчас, Абдулхамид.
Давай.
И всем остальным слушающим. Это 18-летний ребенок, который подстроился под мир взрослых. А мир взрослых мерзкий, гнусный и поганый. Меня больше удивляют те мужики, которые выкладывали по 500 тысяч за ночь, чтобы, простите, поиметь школьницу. Вас вот это ни на что не наводит? Вы же понимаете,
а что
если...
18 лет она плохо соображает, что ли? А вот 16-летние парни, которые...
Не-не-не-не, я ненавижу вот эту попытку спихнуть на этих тупорылых бабенок малолетних всю вину.
Никакой вины.
Вот я не люблю вот этого, понимаешь? Человек, который может потратить на проститутку 500 тысяч в ночь, наверное, человек, обладающий определенной долей мозга. И, вероятно, этого человека надо было бы карать серьезно. Потому что он, по крайней мере, понимает, что он делает. Вот. Я бы не складывал всю ответственность здесь на вот эту вот 18-летнюю организаторшу, так называемую. То есть сказать, что это какой-то был дикий бизнес, да навряд ли. Просто она искала через интернет
этих
мужиков.
Почему всю вину? На нее возложена ее вина, как организатора этого бизнеса, да, как сутенерша, извините. Ей 18 лет.
Не надейся, Лешка, ты уж потерял свой товарный вид. Свое время ты уже упустил, пишет 61-й. Может, я как организатор пойду, не 61-й. Я бы расстрелял тех ментов, которые все это крышевали, пишет 38-й. Так платили-то за конфиденциальность, и платили, скорее всего, те, кто нам с экранов ТВ про нравственность треплется. Ну, слушайте, Юрий, я так чуть-чуть в курсе зарплат ТВ. Ну, нет, не будут по 500 тысяч тратить. Нет, не будут. Это прям, ну, это очень серьезная сумма за ночь. Ну, не будут, нет. Надо легализовать проституцию, говорит Артемка. Были такие предложения, в том числе я поддерживал всячески эти предложения. Ну, нет, нет, так. Разговора об этом не ведется. Говорите так, как будто это плохо, пишет 64-й. Плохо что? Плохо. Вы что имеете в виду? Проститутка стоит 15 штук за ночь. Нормальная, пишет 8-й. Вот видишь, 8-й пользуется услугами проституток и знает, сколько проститутки нормальные или ненормальные. Я не знаю, как он это определяет, стоит. Ты как вообще вот относишься к этому? Как ты вообще можешь вот такое сообщение прокомментировать?
Ну, проституция, в общем, это выбор как каждой женщины, естественно,
не
разумеется, не ребенка.
Вот смотри, мужик, который пользуется услугами проститутки.
Ну, это вызывает брезгливость, безусловно.
Брезгливость?
Да.
Почему?
Не знаю.
Ну, объясни, по-женски объясни, что ты стесняешься, говори.
Потому что это неприятно, господи. Я не знаю, какие такие очевидные вещи, я не знаю, как это объяснить.
Для мужиков неочевидные.
Серьезно?
Да, видишь, они пользуются услугами проституток, значит,
неочевидно. Если для них неочевидно уже, то мои объяснения никак не помогут.
А может, помогут?
Да вряд ли.
Потому что они окстятся.
Ой, Даша, я тебя умоляю. Мои объяснения.
Даша, объясни. Ну объясни, ну что мы здесь сидим как дети?
Да ему плевать на мои объяснения, на мою брезгливость.
Мне не плевать, можешь мне объяснить? Может, что? Я сейчас пойду закажу проститутку?
Нет, Леша,
нет, не переубеди меня.
Ну-ка, переубеди меня. Ты тоже будешь брезгливать.
Я 27 лет жил, не заказывая проституток. Вдруг сейчас сорвусь. Ну-ка, переубеди меня. Даша,
Леша,
спаси человека.
А-та-та. Нельзя, что? Нельзя. А, любовь, вот. Ценности, что ты.
О, убедила. Бытует мнение, что ваша профессия похожа. Зарплата – дело спроса, пишет 38-й. В смысле, журналисты и проститутки похожи. Вторая древнейшая, вот это вот все. Вот. Ну, знаете, это обычно используется как оскорбление. Типа, журналистика вторая древнейшая. Я не знаю ни одного из вас, кто бы ходил на работу бесплатно. Либо вы лохи, либо ваш паспорт в чьих-то руках. Да? Ну, ты можешь себе представить, что ты человек, который ходит на работу бесплатно? То есть вы все продаете то, что вы можете продать. И величина оплаты вашего труда зависит от спроса на вас.
Угу.
Так же, как в проституции, так же, как в журналистике, так же, как и везде. Если вы хороший специалист, вам платят много. Если вы специалист не очень, вам платят мало. Но проституция в этом плане, видишь, как оказывается, наоборот, неопытный специалист, только что введенный в строй, так сказать, новичок может хорошо получать. Чем больше опыта, тем меньше зарплаты. Там все по-другому. Другой бизнес. Это как с моделями. Знаете, насколько я был удивлен, когда узнал, что все вот эти модели, которых мы привыкли видеть на подиумах, в глянце дорогом, что все они подрабатывают проституцией.
Да?
Да. Ну, то есть мне это говорили впрямую абсолютно. А, да, ну просто они подрабатывают не за те деньги, за которые общественность привыкла. Ну, ты понимаешь, да? А за серьезные деньги. Я не помню, кого из наших футболистов-то вскрыли электронную почту. Там же были предложения от серьезных таких агентов, серьезных моделей за большие деньги предлагались
услуги.
А, вот
я помню, Листерман, что ли, этим занимался.
Да, ладно, суть не в этом. Суть в том, Дарья, что вот все модели, которых ты видишь, вот эти вот в клипах, еще где-то, это все суть прости.
Ну, ладно, не может быть.
Да. Это почему? Все, да. Ну, ладно, хорошо, давай так, 95%. Хорошо, чтобы осталась вот эта процентовочка такая для нормальных женщин там, может быть. Но в основном это все женщины, зарабатывающие, да, именно так. А как ты думаешь, они зарабатывают? Ты думаешь, пройтись по подиуму слишком очень дорого стоит?
Я не знаю, Леш.
Нет,
я
конечно.
Не разбираюсь в этом.
Ты думаешь,
бизнесе?
Выложить пост в Инстаграме дорого стоит, что ли? Да нет, ну это все копейки. На хорошую машину, на квартиру ты так не заработаешь. Вот и все. Поэтому вот эти вещи, может быть, и нужно объяснять своим детям, школьницам, девочкам маленьким, что те люди, на которых они стремятся быть похожими, они на самом деле падшие, мелкие и продажные. Ну, так получается. Это удивительный момент. Но кем хочет быть девочка, да, обычно? Она хочет быть красивой, она хочет быть моделью, актрисой. А это все суть проститутки. Вот. Кем хочет быть мальчик сейчас там? Он хочет быть рэпером, он хочет быть там еще кем-то. А это суть шестерки все. Понимаешь? Нужно задать четкую абсолютно людям, четкий вектор, куда направляться детям. Правильно?
Ну да.
Женщины идут в материнство, детство, все такое. А вот. А мужчины, ребят, политика. Да, это скучно, по большей части. Это тяжело. Но это неплохо.
Вот прям всем в политику, а всем женщинам.
Не всем.
В полите.
Бизнес, политика, нефтянка, газовая сфера. Ну, то есть, что у нас развивается более или менее. В такие сферы, которые будут уже востребованы и будут востребованы в будущем, да, какое-то программирование, еще что-то, дизайн, ну, какой-то правильный, видимо, интернет-дизайн, да, вот все туда, ребята. А вот эти все остальные дела, вот эти все клоунские наряды, все эти рэперские штучки, это, знаете, удел бедных людей. Если хотите быть крутым рэпером богатым, вы должны быть изначально богатым и потом начать писать рэп. Это так в России. Вы должны быть Тимати. Вот и все. И то Тимати понимает, что нужно держаться возле политиков. Поэтому он держится возле кого?
Кадырова.
Рамзана Ахматовича Кадырова. Конечно, ребята, вот крутые люди. Если вы думаете, что рок-певец какой-нибудь очень крутой, он не крутой. Вот президент страны крутой. Да, крутой. Все, ничего с этим не поделаешь. Вот эти ребята, вот на кого надо равняться. Вот кого постеры надо развешивать. Вот кому надо подражать.
А что делать, если у тебя не получится? Какой прикладной профессии тебе...
А ты думаешь, каждый, кто начинает писать три строчки в три прихлопа, он становится там каким-то знаменитым рэпером? Нет, конечно. Ну, конечно, нет.
Поэтому надо получать прикладные
профессии. Не надо стремиться быть Филиппом Киркоровым, я вам так скажу. Стремитесь быть лучше Жириновским. Когда за тобой 13 миллионов человек, да?
Что значит стремитесь быть Жириновским? Это как? Вот что мне надо делать? Вот я школьник.
Изучать историю, изучать ораторское искусство, уметь говорить, полемизировать, спорить, идти в политику, муниципальные депутаты, депутаты Госдумы, идти вперед, ребята, продвигаться. Не хотите, так и будете шестерками всю жизнь. Это ваше дело. Нет желания. Хотите быть клоунами, хотите быть петрушками, которых будут заказывать на корпоративы. Толстые дяди с кошельками. Пожалуйста, идите их развлекайте. Никаких проблем. Идите там, телеканал
так,
Перец.
Так говоришь, как будто других профессий не существует.
Других профессий не существует. Существуют деньги и профессии, связанные с деньгами. Понимаешь, да? Это вот старое ударение, сейчас говорят деньгами.
Знаешь, лет 10-15 назад такого мнения были о юристах. Ну, то есть это очень денежная, всегда прибыльная профессия, и все толпами шли на юридический факультет, был один из топовых факультетов МГУ.
Даша,
и сейчас выпустились 100-500 миллионов юристов, которые не знают, которые не могут найти себе применение, потому что рынок переполнен.
И что ты мне это вообще рассказываешь? Я тебе сказал, идите в юристы?
Да нет.
Это ты говоришь странные вещи. Ты про юристов всегда
говоришь. Ты говоришь, идите в политику.
Ну, говорю, идите в политику. Я сейчас сказал, идите в юристы. Я сказал,
я тебе сказал, что такого же мнения были о юристах. Все говорили, идите в юристы, всегда найдете себе денежку и заработаете на хлеб.
Абдулхамид написал, Жириновский, вот клоун из клоунов. Абдулхамид, когда вы лицом к лицу это скажете Жириновскому, и вам будет очень туго, потому что у него охрана, только человек 20 с ним все время, вам будет очень плохо. Тогда я... С вами соглашусь. Пока, Абдулхамид, не без обид, вы выглядите смешно, а не Жириновский. Ну, я могу так сказать про любого политика. Каждый, кто думает, там, этот клоун, тот клоун. Ребята, эти люди, эти мужики, эти пацаны, как угодно их называйте, как вам больше нравится. Они крутые. Они крутые. Поэтому они там, а все остальные под ними. Под ними. Это они так для прикола говорят, типа слуги народа. Вы поймите, что это прикол. Ну, типа, мы слуги народа. Типа, ваш покорный слуга, говорит человек, который понимает, что он никакой вообще ни разу не слуга. Вот и все. Хотите петь, хотите плясать, да пойте, пляшите. Классно, вас будут заказывать на вечера какие-то, вы будете всех развлекать, люди будут жрать под ваши какие-нибудь монологи очень смешные, под ваши танцы и песни люди будут жрать черную икру, напихивать себе в рот, запивать дорогим шампанским, говорить так, молодец вообще, хорошо поешь, а можешь еще вот Высоцкого спеть?
Да-да-да. А Мурку можешь?
А это что, ты рэпер, что ли? Типа, ну на тебе еще денег, типа, и давай еще пляши, Петрушка. Вот и все, ребятки, вот и все. Поэтому вопрос проституции, он на самом деле даже шире самой проституции.
Угу.
Вот. Поэтому, если не хотите быть вечными проститутками, выбирайте правильные профессии.
Будьте депутатами, ага.
Выбирайте правильные профессии, вот. Все равно у депутата больше свободы, чем не у депутата. Ну, Дарюшка, ты же со мной согласна. У депутата, по крайней мере, есть, ребятки, депутатская неприкосновенность,
да,
которая гарантирует к депутату, который, например, кинет свою машину где-нибудь на парковке, что его не оштрафуют, машину не увезут, и вообще к нему даже никто подойти не может и проверить его документы, потому что он депутат, и у него депутатская неприкосновенность, и вы можете поцеловать его куда, правильно вы знаете куда. Вот и все. Вперед, ребята, все в Госдуму. Я вам серьезно говорю, давайте, боритесь за власть. Все, вперед, придумывайте программы. Хватит прохлаждаться. Я чувствую у вас потенциал. У нас 27% знали, когда выведут войска из Сирии. Мы сегодня голосовали. У вас дикий потенциал. Вот. И про меня потом не забывайте, если что. Знаете, что я вам посоветовал? Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Хорошо, что мы все немного проститутки и не желаем быть иным. Вот так вот пишет 54. Мы все немного проститутки, вот так вот. Я просто смотрю самые такие интересные новости в интернете сейчас. Госдеп будет искать новые варианты санкций против России из-за Крыма. Ну, всех поздравляю. Ниндзя-извращенец терроризирует жителей Сиэтла. Но россияне напали ножом в Таиланде. Сегодня, кстати, протестовали и ругались на, как его назовут, Навального, и пытались его выгнать из страны некоторые люди. Ну, не знаю, стоит ли это обсуждать. Очень печально жить в стране с одними политиками. Не обязательно быть политиками. Идите, говорю я, в нефтянку, в газовую сферу. Идите, становитесь серьезными людьми. С серьезными, клевыми ребятами.
В крутых костюмах.
Бизнес, конечно. Посмотрите «Бригаду». Да, я досмотрел. А ты чем отличаешься от Петрушки, пишет 42-й. Я на корпоративчиках не уступаю, 42-й.
Да вы подождите, подождите.
Не, стоп. Я на корпоративчиках не уступаю, раз.
Да. Значит,
сижу в экзаменационной комиссии, принимаю экзамен у молодых журналистов, 2. На телеке программу веду политическую, 3. На радио обсуждаю, что хочу, 4.
Тебя приглашают в качестве эксперта.
На Первый канал!
Чтобы ты прокричал Петя, свой комментарий. Да.
Петя Толстой позвал таки?
Да.
Ты, ребята, какие мои годы. Да, вот. Да, либо сопьюсь, либо в Госдуму. Вот. Голосуйте за Гудошникова. Пока рано, но потом помните. Ладно. Глава МВД предсказал рост преступности. А так, конечно, я Петрушка. Я люблю попетрушничать. Мне это очень нравится, я вам честно скажу. Я люблю пошутить, люблю повеселиться.
Хорошо и уместно пошутить.
Да, но я люблю веселиться тогда, когда мне хочется веселиться, а не тогда, когда мне приказали веселиться. Прикиньте. Значит, глава МВД предсказал рост преступности в России. Вот сейчас я и повеселюсь вместе с вами. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предсказал рост преступности в России. По мнению аналитиков, можно прогнозировать дальнейший рост. Знаешь, чем он это объясняет? Я прям сразу скажу.
Давай, да.
Он связал это с социально-экономическими факторами. Колокольцев сообщил, что в основном увеличивает число бытовых и имущественных преступлений, а также преступлений, совершенных по неосторожности. Все-таки... В общем-то, никакого там коренного изменения в ситуации с полицией не происходит. И не удалось добиться кардинального перелома ситуации с преступностью. Это, кстати, сказал Путин. И, по словам президента, в России остается нераскрытым почти каждое второе преступление. Что об этом говорить? Об этом нечего говорить. Я просто вас предупредил, и все, чтобы вы знали, что Колокольцев ожидает роста преступности. И не просто он это ожидает. Он говорит, что мы вообще-то полицейские, у нас уже не осталось ресурсов для усиления борьбы с преступностью. И в 2015 году, говорит, получили 30 миллионов сообщений о преступлении, и их число выросло на 8,6%, что привело к существенному повышению нагрузки на сотрудников. То есть, говорит, давайте больше денег, нужно больше полицейских на улице, нужно усиливаться и бороться с преступностью. А я бы предложил все-таки деньги тратить на искоренение причин, по которым преступность растет. Как раз-таки социально-экономические факторы. У нас кто там за социально-экономические факторы ответственен? Минфин? Минэкономразвитие? Кто эти люди? Может быть, Набиуллина? Давайте исправлять социально-экономическую ситуацию. И криминогенная выровняется, не кажется тебе так?
Да, кажется, все правильно. Кризис, ты же понимаешь.
Хорошо, давайте. Такое? Давайте, сейчас сделаем небольшую паузу и в движение отправимся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что же, дорогие друзья, давайте вы расскажете, где вы едете и что видите, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Добрый.
Дмитрий. Да. С Павелецкого по внешнему Садовому кольцу я 2 часа до полос, почти до Маяковки.
Почти на Маяковке. Я чувствую, как вашим... Вот, знаете, вы почти договорили, но не получается. Вот есть такое ощущение. У меня есть ощущение, что мы совпадаем сегодня с вами по настроению. Потому что я сегодня чувствую все тяготы мира на своих плечах. Вот серьезно. И мне уже и говорить не хочется. И ехать никуда не хочется. Хочется сейчас лечь и умереть здесь. 7373948. Ну не, ну хай поспать, поспать хотя бы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, здравствуйте.
Да.
Илья Полтоль. Здравствуйте.
На Кирова пробка, объехал через Володарку.
На Кирова пробку через Володарку объехали. Может быть, это кому-то поможет, они тоже объедут. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый вечер. Кутуз да. В области нормальный, встает только чуть-чуть от трешки и дальше более-менее хорошо.
Понял, спасибо. Вот мы пишут. Вот прям, знаешь, вот я реально, я так рад, что я не могу контактировать с некоторыми нашими слушателями, потому что я бы серьезно, я приступил бы закон, я бы не сдержался. А про главных юристов страны струхнул сказать? Причем здесь струхнул, не струхнул, мы говорим о современных. Сейчас юристов, хоть отбавляй, они сейчас никому не нужны. Даша об этом сказала. Все знают и так, какое образование у нас у кого из власть имущих. Поэтому, если вы где-то что-то прочитали в Википедии, пожалуйста, не надо это ни к месту вставлять. Ладно? Ну и пожалуйста. Все знают, где у нас филологи, где у нас юристы и всякое такое. Ладно, я вас прощаю. Всего в целом 6 баллов пробки в Москве. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.